Здравствуйте, друзья! Приглашаем вас на очередную встречу с батюшкой. Обычно для наших бесед мы выбираем какую-то определенную тему. Но сегодня с настоятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы города Покровска Энгельса, священником Дмитрием Попеко, мы решили ответить на вопросы, которые чаще всего задают современные христиане и люди, только что открывающие для себя церковную жизнь. Отец Дмитрий, здравствуйте!
Здравствуйте, Ольга Владимировна, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Отец Дмитрий, первый вопрос касается литургии оглашенных. Очень часто приходится наблюдать в храме, как при возгласе диакона оглашенной главы вашей «Господи, преклоните», пол храма наклоняет головы. Однако при следующих словах «оглашенные, изыдите», никто ведь из храма не выходит. Поясните, пожалуйста, в чем смысл литургии оглашенных для современных христиан?
Спасибо, Ольга Владимировна, за вопрос, очень интересный. И он сразу меня отсылает на первый курс семинарии. Мне помнится, когда мы поступили на первый курс семинарии, участвовали в богослужениях, и среди семинаристов можно было встретить такой взгляд, косой взгляд, как бы такой непонятный. И именно это касалось поклонов, крестного знамени, и в частности мы сейчас говорим о литургии оглашенных, когда диакон произносит особую ктеню, которая относится именно к оглашенным, то есть те, которые люди готовятся только готовятся стать христианинами. Вот. И предполагалось в Древней Церкви целый институт оглашенных, который в течение определенного времени, быть может даже всего скорее в течение года, слушали какие-то лекции, наставления, нравоучения, а потом уже по традиции церковной Великую Субботу они принимали крещение. И когда на первом курсе кто-то из неведущих семинаристов кланялся, то третьекурсники, четверокурсники с таким взглядом говорили: да, это еще первокурсники. И потом, когда эти первокурсники становились учеными, уже литургистами на третьем-четвертом курсе, они тоже так смотрели на первокурсников и смотрели, кланяются или они не кланяются. Вот. Это такой некий экскурс воспоминания. Вопрос достаточно интересный, потому что он на самом деле касается, с одной стороны, традиции, которые мы храним в нашей церкви. Я бы обратил внимание вот на что. Вот представьте. Нас часто обвиняют, что мы что-то сами придумали, мы какие-то новаторы, что-то такое у нас новое. А вот, пожалуйста, вот он, древний отголосок от древней церкви, ектения об оглашенных. Понятно, что сейчас в какой-то степени институт оглашенных утратил свой смысл, но мы сейчас знаем, что он потихонечку восстанавливается. Вот. И поэтому, конечно же, мы не оглашенны. То есть мы уже, ну, хочется верить, да, что люди уверенные, воцерковленные. И поэтому на возглас, на призыв священника оглашенные главу вашу преклоните, нам не следует преклонять главы. И дальше же мы знаем, что после того, как ектения завершается, и когда диакон обращается к оглашенным, после этой ектии он всех их просит выйти. И действительно, да, в Древней Церкви были даже некоторые, так скажем, учененные братья, которые следили строго за этим, потому что, ну, следует указать, что если литургию взять и условно разделить, то у нас получается литургия оглашенных и литургия верных. И вот, собственно, на литургии оглашенных разрешалось присутствовать тем людям, которые вот-вот должны принять таинство крещения или, например, стать христианинами. И, соответственно, как в назидание, на учение, они находились на определенной части литургии. После этого, после этой ектении начинается литургия верных. И, соответственно, им просили покинуть. Сейчас же в современной литургической практике мы видим, что этот, как я уже ранее сказал, институт оглашенных сейчас в принципе не существует, но по традиции церковной, как предание, то, что мы сохраняем, эта ектения осталась. И, быть может, сейчас попытки ведутся, и мы знаем, что наш владыка Пахомий на Великую Субботу крестил. И мы знаем, что сама служба Великой Субботы устроена таким образом, что читается так называемые 15 крещальных премий, на которых совершается, собственно, крещение. И уже эти новокрещенные христиане, которые в течение года слушали оглашение, уже на литургии участвуют как полноценные христиане. И в конце литургии, соответственно, со всеми причащаются тело и кровь Христова.
Отец Дмитрий, продолжим нашу беседу. Христиане знают, что нет греха, которого бы Бог не простил. Но вот в послании апостола Павла к Коринфянам мы читаем: «Ни блудники, ни прелюбодеи, ни пьяницы», ну и так далее, целый перечень грешников Царства Божие не наследует. Значит ли это, что прощается все-таки не все и не всем?
Когда мы читаем апостола Павла, нашего любимого, да, проповедника, миссионера, и когда мы читаем его послание, а в частности Коринфянам, я бы порекомендовал посмотреть, а где же, собственно, этот город Коринф находится и кому обращается сейчас апостол Павел. Это был портовый город, очень много было приезжих, очень много людей. Соответственно, мир языческий, он разнообразный. И мы знаем, что, ну, если все откинуть и сказать саму суть, то язычник, обращаясь к своим башкам, богам, да, принося жертвы, конечно же, желал от них получить желаемое, то есть то, что он конкретно хочет, да. И никому не секрет, что действительно в языческом мире были и всякие тайные мистерии, да, где они предавались, ну, не будем называть именами, да, чем они там занимались, только им известно. Так вот, вот представьте, в этот город приходит апостол Павел с проповедью о воскресшем Христе. И, соответственно, вот эти вот слова, они направлены на вот этим бывшим язычникам, которые только стали христианами. Кем они были? Конечно же, блудниками, развратниками, как и перечисляется, да, что не обманывайтесь, не блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи и так далее, да, Царство Божие не наследуют. То есть он обращается к ним, бывшим язычникам, чтобы они, видя, так быть может, на своих собратьев, да, не искушались. А почему? А потому что, если мы посмотрим на языческий мир, в принципе, мы увидим и добрые дела у язычников, они же тоже друг другу помогали. Дела милосердия, конечно же, мы увидим. Что-то еще связанное с добротой, конечно же, видим. Но апостол Павел, на мой взгляд, подчеркивает, что этого недостаточно. Должна быть другая некая чистота, да, духовная. И как раз он показывает, что да, вы молодцы, вы делаете добрые дела, но... И как раз вот это «но» – перечисление тех грехов, которые ведут к гибели духовной. И что удивительно, вы, так скажем, начали цитировать апостола Павла, а если мы продолжим чтение, вот вы дочитали до 10 стиха, а если мы прочитаем 11-12 стих, то, собственно, там ответ и содержится, да, который апостол Павел, можно сказать, посылает и нам. Ну вот смотрите, например. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, здесь мы что увидим? Конечно же, наверняка крещение, омылись, освятились, оправдались, наверняка таинство и исповеди. Ну и, конечно же, если имеется в виду именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего, конечно же, я все-таки думаю, что здесь и указывается на таинство Евхаристии, да, через которое происходит преображение души, исцеление души. И вот дальше, опять цитирую. «Все мне позволительно». Знаменитые слова апостола Павла, да, «все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Вот, мне кажется, как раз ключ к ответу на призыв апостола Павла, что такие-то не наследуют Царство Небесное, вот он ответ. То есть, ничто не должно обладать мною. Человек согласен, создан Богом по свободной воле, но если сердце человека занято грехом, то есть грех обладает, ну, если простым языком сказать, человеком, то, конечно же, как он может наследовать Царство Божие, когда его грех тянет к себе?
И да? Снова растет греха.
Ну, понятно. Да. А если в сердце, конечно, заполнено Богом, то, конечно же, Господь все может простить. И опять в продолжение нашей темы, да, ну, вспомним Ветхий Завет. Адам согрешил, Давид согрешил, Соломон согрешил. Апостол Петр предал Христа, благоразумный разбойник, был разбойником, но на кресте покаялся. То есть весь Ветхий Завет и Новый Завет нам говорит о том, что если человек имеет намерение бороться с грехом, то есть есть непримирение к греху, то, конечно же, Господь по своей любви, по своему всепрощению, конечно же, простит. В этом мы, собственно, и верим.
Вот вы как-то хорошо сейчас сказали о покаянии, тогда следующий мой вопрос и будет таким. А все-таки вот чем отличается исповедь от покаяния? Очень часто эти понятия путают.
Спасибо, Ольга Владимировна, за вопрос. Действительно, такой интересный вопрос, потому что наверняка некоторые верующие, для них и исповедь, и покаяние – понятия смешанные, да, и они думают, что это одно и то же. Но если мы немножко поглубже рассмотрим, то все-таки исповедь – это некое свидетельство, свидетельство человека пред Богом о своем греховном состоянии. Другими словами, можно сказать, это некое только осознание своей греховности, да? Когда человек называет свои грехи. А вот покаяние – это уже состояние души. И это уже исправление, это исцеление, это изменение души. То есть это уже некий такой процесс движения ко спасению.
Но ведь, извините, исповедь – это ведь тоже не отчет о проделанных грехах. Мы плачем на исповеди, мы хотим избавиться от этих грехов. Разве это не покаяние? Мы, конечно, можем по-разному исповедоваться, но в идеале-то мы должны каяться.
Да, вот как раз покаяние, еще раз подчеркиваю, это уже некие плоды того состояния души, когда человек действительно уже осознал и готов а изменения уже происходят в этом человеке, понимаете? А исповедь, иногда вот как раз некоторые священники уточняют, когда приходит, например, ну это уже как бы из священнической практики, человек, и начинает просто методично перечислять, вот как в молитвословии написано, грехи, которые мы вечером и утром читаем, да, каемся. И священник видит, что человек просто перечисляет грехи, а нету изменения в душе, нету вот этой вот нотки, если можно так сказать, да, что слезинки.
Угу. То есть человек как не плачет о своих грехах.
Не оплакивает свои, нету вот этого чувства. А он просто констатирует, я согрешил. Но вот это чувство он еще не приобрел. Другими словами, есть у святых отцов такое некое сравнение, что таинство исповеди есть второе крещение. Почему? Потому что именно через это таинство человеческая природа возвращается в то состояние, которое было даровано при крещении.
Угу. Отец Дмитрий, а могут ли называть себя люди церковными, если они постоянно ходят в храм, но они не участвуют в таинствах? Я, кстати, вот разные мнения слышал на этот счет священников. Все говорят по-разному. Что все-таки такое значит воцерковленный человек?
Прежде всего, на мой взгляд, конечно же, можно условно, если разделять, да, уцерковленных и неуцерковленных людей, что их отличает? Но опять же, не дерзну от ума своего. Человек, который много знает, может быть, даже цитирует Священное Писание наизусть, даже цитаты, может быть, поражает всеми, и все удивляются, как он хорошо знает Священное Писание, да? Или, например, как он знает хорошо церковную историю, как он разбирается в разных мировоззрениях или, допустим, отличительных характеристики различных религий, древности, быть может, да? Все это можно изучить в институте религиоведения или, допустим, на факультете там, теологии, да, в Саратовском государственном университете. Но это не делает человека более религиозным, просто знание, да? Потому что, как апостол Павел говорит, что знание надмевает. Все-таки ключ к ответу, на мой взгляд, как мне видится, я увидел, когда мы в академии проходили урок, был такой у нас предмет сакраментология, да. Это я помню, один из преподавателей, протоиерей Михаил Алигеев, такой замечательный преподаватель, я помню, когда мы его пытали, да, ну, особенно когда вопрос касался границ церкви, а он вольно-невольно касается, да, где человек, в церкви сейчас находится, или он за церковные ограды. Так вот, и мне понравился такой ответ, но, естественно, святоотеческая традиция говорит о том, что насколько человек во Христе, настолько он и в церкви. Все таинства ведут к самому центральному, самому важному таинству, это таинство причастия, Евхаристии, да, когда мы соединяемся со Христом. И вот насколько мы соединены со Христом, если можно так, ну, буквально говорить, да, насколько мы восприняли Христа, насколько мы соединились с Ним, насколько мы здесь уже на земле предвкушаем вот это плоды Царства Небесное, вот настолько мы и в церкви, и вот настолько мы и воцерковленные, если можно так сказать. А соответственно, если человек просто знает какой-то объем информации, но не имеет вот этого личностного опыта, переживания.
Ну, он ходит в церковь,
да,
там участвует в службе, по праздникам бывает всегда, предположим. Я знаю таких знакомых, которые праздники большие не пропускают.
Тут самое...
Ну, боятся пока приступить к таинствам.
Тут самое главное обойтись без крайности, да, то есть, с одной стороны, не осудить этих людей, быть может, потом они сделают первые шаги, вторые шаги, третьи шаги, и мы увидим их как ревностный христианин, который не просто захожане, которые крестились и заходят только, чтобы, быть может, по свечку поставить, или, быть может, на какой-то большой праздник по каким-то своим соображениям, да? А когда они начнут участвовать в таинствах, когда они начнут преображать свою душу, когда они начнут реально предвкушать плоды Царства Небесного уже здесь на земле, вот тогда, мне кажется, он, этот человек сам скажет, да, действительно, я в церкви, я со Христом.
Вот наступает дачный сезон, и очень заметно, что храмы пустеют, особенно в воскресные дни. Это понятно, у людей начинаются летние заботы. Но вот как быть? Единственный выходной. Человек должен и на даче успеть свои работы сделать, и обязательно в церковь попасть. Ну, не всегда вот это получается. Как вот все-таки, что делать людям церковным? Или нужно с этим вопросом подойти к батюшке? Или как вот эту проблему решить для тех, у кого... Есть дачные участки, огороды,
да.
И надо же работать летом.
Да, действительно, вопрос очень интересный, потому что каждый настоятель переживает. Он же видит, что вот-вот была Пасха, вот-вот мы переживали...
Яблоко негде было упасть.
Яблоко было негде упасть. Мы вместе славили воскресшего Христа. И вот буквально проходит 2 недели, священник смотрит, а в храме действительно немножко пустовато, если можно так сказать. И здесь у меня сразу вспоминается притча Господа, которая обращена фарисеям, о званых на пир, быть может. Ну, конечно же, вам знакомо, да, когда господин посылает неких слуг для того, чтобы пригласить на пир, званый пир, подчеркиваю, званый пир, да, который он уготовил, он все уже приготовил, стол, пиршество, только не достает людей, которые бы были соучастниками этого пиршества. И что слышат слуги о тех людей, которые они приглашают? Кто-то говорит о том, что он купил землю, ему надо прийти, посмотреть на нее, какая земля, плодородная, неплодородная, что с ней делать, да? Он, наверное, задумался уже, как он будет сажать, какие растения на будущий год. Следующий говорит о том, что он купил 5 пар валов, и, естественно, ему их надо опробовать. Надо запречь, посмотреть, кто из них сильнее, кто слабже, как они слушаются и так далее. Третий говорит о том, что, извините, я женился. Какие тут могут быть пиршества? И на что господин этого пира приказывает слугам привести всех, кого они найдут только на этих дорогах. Да? Хромых, ну это я уже сам утрирую, да, хромых, косых и так далее, да, всех бездомных, и как раз они становятся участниками этого пира. В какой-то степени эта притча, хоть она и была сказана Христом много веков назад, она актуальна и сейчас, да. И поэтому, когда человек делает, подчеркиваю, что человек будет в этой жизни постоянно делать выбор между Богом и какой-то своей суетой мирской. Конечно же, лукавый не дремлет, и он будет человека втягивать вот этой земной суетой его, погребать его, чтобы тот, так скажем, все время только посвящал вот этой суете. И вот этот вопрос выбора, он всегда будет вставать. С одной стороны, здесь трезво надо рассудить. А кто дал тебе эту возможность? Здоровье. Кто тебе дал возможность купить эту землю? Так удачно, да? Кто дал тебе возможность заработать деньги на этих 5 валов? Кто дал тебе возможность найти эту красавицу-жену, которой ты должен уделить время, да? Конечно же, Господь. И сразу возникает какой вопрос? А чем ты отплатишь, да, если можно так сказать? Конечно же, Богу, который вездесущий, всеведущий, который все имеет в достатке, конечно же, что ему нужно от нас? Конечно же, не деньги, не валов, не земли и так далее. Душа. Наша бессмертная душа. Надо следовать всегда золотому такому правилу, да, золотой середины. Можно поступить мудро. Можно прийти на раннюю службу, отстоять, и целый день у тебя свободный. Одно дело, ты изнурил себя трудом и проснулся в воскресенье, и Богу не помолился толком, да, и изнурил себя опять трудом, воскресным трудом, да, который, в принципе, должен посвятить было Богу. А другое дело, с благодатью, с любовью в сердце ты идешь, и благодаря Богу опять трудишься на этой же земле, которую тебе Господь даровал, да? Поэтому во всем надо немножко некой мудрости. Литургия – это не всеночное бдение, которое идет 1,5 часа, плюс причастие, да, 2 часа. 2 часа отдать Богу, который уготовил нам целую вечность.
Спасибо большое тебе, Дмитрий. Вы очень дали глубокие, интересные ответы на все вопросы. И надеюсь, они принесут пользу нашим слушателям. Еще раз я благодарю вас за сегодняшнюю встречу.
Спасибо, Ольга Владимировна, что пригласили. Надеюсь, ответы мои скромные ответы кому-то помогут разобраться. И хотелось бы всем пожелать помощи Божией. И из всех вопросов, которые вы мне, Ольга Владимировна, задали, все-таки, мне кажется, центральный – это вопрос, а где я? В церкви ли я? Или я где-то за оградой церковной? Как определить? А вот как раз на помощь у нас приходят святые отцы, которые говорят, что вот насколько ты, еще раз повторюсь, да, насколько ты во Христе, и Христос в тебе, да, насколько ты соединен, насколько ты предвкушаешь уже здесь на земле Царствие Божие, вот настолько ты в церкви. Если ты это не переживаешь, это уже тогда вопрос к самому себе. В церкви ты или где-то вот возле оградки стоишь. Так что всем Божие благословение. Желаю всем прилепляться всем своим естеством к Господу. Все остальное приложится. Всем с Богом.
Спасибо большое.